«Диалоги с Генри Сардаряном».
Студия «Радио Спутник», доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян. Мы сейчас будем говорить о путешествующей по региону Нэнси Пелоси, спикеру палаты представителей Конгресса США. Она повстречалась уже с сингапурским премьером. Ну и, в общем, разумеется, есть другие переговоры. Я напомню только телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2 и WhatsApp +7 968 766 3311. Вот пока интрига остается, но мне кажется, чаша весов склоняется в сторону того решения, которое не предполагает визит госпожи Пелоси на Тайвань. Или нет?
Госпожа Пелоси настолько непредсказуема и настолько
лишена... Вообще, ей уже терять нечего. Она такая женщина почтенная.
Это да, но в Америке, знаете, репутационно абсолютно непонятная... позиция, если речь идет о том, чтобы просто переломать через колено Китай репутационно и показать ему миру, что вот, дескать, мы если что-то решим, нам никто ничего здесь противопоставить не может. Это достаточно краткосрочный результат такой. Но последствия у этого будут очень серьезные, потому что Китай, несмотря на свои попытки просто поддерживать Россию на словах, а в действительности по возможности дистанцироваться от вот этого противостояния между Россией и Западом, они его сами втягивают и подталкивают максимально к России, чтобы вместе с нами Китай оказывал противодействие попыткам Запада сдерживать наши страны и наше развитие. То, что касается Тайваня, уже 3 раза поменялась позиция. Сначала было сказано, что, значит, она полетит на Тайвань. Потом появилась информация о том, что вот программа ее визита, да. Там Тайваня нет.
Маршрутный график или что-то да. такое, нет никакого
там Тайваня. Там Тайваня нет вообще. Теперь снова говорят, что она, может быть, на Тайвань сядет для дозаправки.
Ну, то есть скажут, что кончится вот нужно заправить.
Ровно на Тайване. Да, и надо будет сесть на дозаправку, а там сядет в аэропорту, сфотографируется с представителями местного руководства и скажет, что задача была выполнена. Тут, конечно, ожидать, что Китай будет сбивать самолет с третьим человеком в США, да. маловероятно.
Маловероятно.
Ожидать, что, я не знаю, откроют огонь по какому-то кораблю, если решит там вплавь добираться. Я тоже в это не верю. Но то, что последствия у этого, безусловно, будут, потому что Китай очень болезненно относится к данной проблеме. И вот эти постоянные шаги американского руководства, еще при Трампе это началось, вот постоянные такие намеки, постоянное стремление к тому, чтобы с Тайванем изменить вот статус-кво существующий, они вызывают очень резкую реакцию Китая.
И Си Цзиньпин сказал, по-моему, в разговоре с Байденом, да, что играющий огнем обождется сам. Да, у нас есть звонок как раз по поводу госпожи Пелоси. Здравствуйте, представьтесь, откуда вы, представьтесь и задавайте вопрос ваш.
Здравствуйте, Иван, меня зовут из Санкт-Петербурга. Вопрос вот какой. Понятно, что сбивать самолет Пелоси не будут, но так или иначе мы знаем, что китайские вооруженные силы тут протестировали недавно Су-30 или Су-35 комплексами РЭП. Они могут взять под контроль самолет Пелоси и посадить его на материковые части Китая. Как вы думаете, американцы на это дело будут реагировать?
Спасибо. Да, интересный сценарий, кстати говоря, да?
Ну, и, да.
Ведь скажут, что самолет Пелоси находится без разрешения в воздушном пространстве Китая.
Да, что, между прочим, никто не оспаривает, потому что Тайвань...
Тайвань не признана...
Это не та ситуация, что США признают Тайвань, Китай нет, и поэтому у США одна позиция, а у Китая другая. США тоже не признают Тайвань как независимое государство, и поэтому без разрешения на то Китайской Народной Республики их присутствие там невозможно. То, я не знаю, будут для этого использовать средства радиоэлектронной борьбы или какие-то другие средства. Мне на этот вопрос я могу погадать, конечно, но на что пойдет руководство Китая, мне сказать достаточно сложно. Это было бы красиво, конечно, жесть, что вот вы даже долететь никуда не можете, потому что наши технические средства позволяют таким образом поступить.
Но там авианосцы, да. С другой стороны.
Я скорее склоняюсь к тому, что есть 2 потенциальных сценария. Либо Нэнси Пелоси не полетит на Тайвань и, совершив турне, сделает какие-нибудь громогласные заявления насчет Китая или сделает какой-нибудь другой шаг, чтобы перебить этот информационный повод, либо же она туда полетит, но последствия для нее будут уже после этого.
Два вопроса есть от слушателей. Первый вот какой. А разве США не суверенное государство, которое вправе самостоятельно выстраивать свою внешнюю политику, в том числе и с Тайванем, а тем более, что США поддерживает его с 1949 года?
Поддерживать можно кого угодно. США могут... США являются суверенным государством, ровно так же, как суверенным государством является Китайская Народная Республика. Границы Китайской Народной Республики никем не оспариваются, в том числе Соединенными Штатами Америки. Тайвань является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. И для того, чтобы США, будучи суверенным государством, выстраивали свои отношения с Тайванем, им необходимо выстраивать отношения с официальным политическим руководством Китайской Народной Республики, ровно так же, как, скажем, Китаю, для того, чтобы выстраивать отношения с Техасом, необходимо выстраивать отношения с официальным руководством Техаса, а не с
подпольной... А на региональном уровне какая-нибудь провинция китайская может с Техасом сотрудничать?
Пожалуйста.
Почему нет?
И то... Понимаете, с официальным руководством Техаса. А ну, это да. Больше похоже на то, как если бы мы заключали соглашение или с государственными визитами ехали в Техас и встречались бы с какой-нибудь подпольной организацией, которая не признает нахождение Техаса в составе Соединенных Штатов
Америки. Кстати, там такие есть.
Да. Ну, может, надо поехать.
Да. Еще один вопрос. Можно ли считать КНР агрессивным государством, учитывая аннексию Тибета в 1951 году, Китайско-Индийскую войну 1962 года, военный конфликт с СССР в 1969 году, Китайско-Вьетнамскую войну 1979 года. Спасибо. Видите, подкованные какие люди.
Да, явно с каким-то скепсисом Китая настроен. Китайским товарищам.
Да, да, да.
Нужно понять, что такое агрессивное государство, что это за термин такой. Если в него вкладывать в первую очередь количество вооруженных конфликтов, в которых участвует государство, то пальму первенства в качестве наиболее агрессивной страны в мире необходимо вручать Соединенным Штатам Америки, потому что они, если единовременно не участвуют хотя бы в 2-3 вооруженных конфликтах в различных частях света, то задачу считают невыполненной. Поэтому здесь сам по себе термин достаточно размытый, условный. А вооруженные конфликты случаются, государства... Ну вот вы видите на примере России, мы проводим специальную военную операцию, мы же ее проводим не от того, что нам так хочется, или что, вот, значит, мы там агрессивное государство. Мы ее проводим именно по той причине, что обстоятельства нас вынудили для обеспечения собственной безопасности, безопасности населения на Донбассе, пойти на такой шаг, иначе были бы колоссальные жертвы. В случае с Китаем там много было перечислено различных конфликтов, но я должен сказать, что если мы сравним политику Соединенных Штатов Америки и политику Китая, мы увидим, что явно наиболее агрессивным государством, с которым мы сегодня имеем дело, является США.
Придется нам к Украине все-таки внимание свое обратить. Дело в том, что Алексей Резников, глава Минобороны украинского, вот заявил, что Марс-2 это немецкий РСЗО, который, правда, основаны на базе американских МЛРС, поступили на Украину. Вот эти системы, значит, ну тут уже, наверное, не столь важно, ну три вроде бы единицы, но тут, может быть, это не столь важно, а важно, что Германия все-таки стал поставлять не только вот эти системы, но и другие. Там и про артиллерию речь идет, и вот эти зенитные танки «Гепард» и так далее, и так далее. Ведь до последнего держались, но сейчас мы видим совершенно другую картину. Вот решение это Берлину трудно далось? И вообще, чем он сейчас руководствуется?
Всем европейским странам эти решения даются большим трудом, потому что в первую очередь нужно объяснять своему населению каждый раз все в большей степени, почему это население должно спонсировать поставки вооружений на Украину в условиях, когда у них в геометрической прогрессии растут счета за электроэнергию, которую они потребляют, вообще за отопление, когда закрываются предприятия, когда вообще есть угроза продовольственной безопасности, потому что фермерские хозяйства не в состоянии нормально работать. Им все время говорят, это все ради Украины. Да, конечно, месяц на максимальной мобилизации населения и на накачивании пропаганды этого населения можно протянуть в таких условиях. Но когда у вас проходит полгода, и вы все ту же заезженную пластинку включаете, что вам очень плохо, вам будет еще хуже. А мы сейчас еще больше накачаем оружием Украину, и это будет еще и за ваш счет, то рано или поздно они столкнутся с острейшей фазой политического кризиса у себя в странах. И дело в том, что они себя загнали в угол, потому что в этой политической и партийной системе не осталось ни одной силы, вот в существующей системе, которая оставила поле для маневра. Они все последнее время соревновались только в том, кто больше враг России. То есть левые критиковали правых за то, что те недостаточно сильно атакуют Россию. Правые критиковали левых, если те были у власти, что они... Но в конечном счете они боролись только за пальму первенства в противостоянии с Россией. И сейчас население будет искать ту силу, которая сможет договориться с Россией, которая сможет пойти на компромисс с Россией. И этих сил нет на существующей площадке. Такие ситуации обычно приводят либо к революциям, ну, назовем это не революцией, потому что революция предполагает систему, смену общественного строя, пусть будет, не знаю, государственным переворотом. Это либо приводит к государственным переворотам, либо к возникновению, если это получается, совершенно новых, но очень радикальных сил на политической карте, которые пересматривают всю политику для того, чтобы быстро добиться этого результата. И, в общем-то, мы видим этот пример. Вот сейчас мы говорили про Италию. Там уже это первая такая весточка. Это вот Италия, где население в основном заботит только эта тема, чтобы закончили побыстрее это противостояние с Россией. А в случае с Германией, я, честно говоря, вижу развитие событий таким образом, что Германия, по всей видимости, от кризиса с энергоносителями будет наиболее пострадавшей страной в Европейском Союзе.
Ну, самая большая промышленность, население, конечно, самое большое.
И именно поэтому я думаю, что мы в Германии уже совсем скоро увидим гражданские столкновения, увидим гражданское противостояние, и это вполне чревато не просто политическим кризисом, а конституционными кризисами и просто разрушением политической системы в этой стране.
Да, вопрос. Почему стало распространенным проведение... Вопрос из чата. Почему стало распространенным проведение спецопераций? Одной из первых стал Азербайджан. Одной из первых стал Азербайджан, а после Азербайджана Россия, затем Турция, а сейчас Сербия. Это означает, что политика этих стран одинакова?
Нет, просто...
Такой парадоксальный вопрос, да. Ну, разные причины, наверное, да, у каждого государства.
Проведение спецопераций, мне кажется, предпочитают войне, потому что война как таковая предполагает и международно-правовые обязательства различные, и процедуру ее объявления, и введение военного положения в стране, зачем следуют тоже определенные экономические, социальные меры и так далее. Проведение специальной операции, во-первых, предполагает использование различных подразделений, и не только вооруженных сил. Да? Там могут участвовать подразделения, связанные с правоохранительной деятельностью, с борьбой с терроризмом, которые не входят в вооруженные силы. Ну и формат отличается и не требует, скажем, военной мобилизации населения всего и прочих сопутствующих явлений, связанных с объявлением войны.
Еще несколько вопросов от слушателей. Мы их сразу озвучим в эфире после небольшой паузы.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7-968-766-33-11.
Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2, WhatsApp плюс 7-968-766-33-11. Продолжаем обсуждать самые такие важные события с Генри Сардаряном. Вот у нас в WhatsApp два вопроса от слушателей. Как вы считаете, связано ли решение Сербии провести спецоперацию, это ключевое, да, слово спецоперация, да, оно всех задело, с решением третьих стран?
Сербия вроде не объявляла о проведении спецоперации. Это руководство Косово сказало, что хочет провести спецоперацию на своей территории в отношении местного сербского населения. Поэтому Сербия это не проводила.
Ну, а нет, Сербия заявляла, что в ответ будут предприняты решительные меры. Может быть, меры, да, это спец, имеет в виду спецоперация. Да. Стоит ли кто-то за Сербию? Вот, наверное, смысл вопроса.
К сожалению,
или она самостоятельно принимает решение?
К сожалению, Сербия пала жертвой того, что в тот момент наша страна была, к сожалению, слаба, и вот руководство страны на тот момент не сумело сделать ничего, чтобы ее поддержать, в тот момент, когда мы сербам были очень нужны.
И если за исключением Приштины. Но это было вокальное такое,
конечно,
да, переброска
десантников. Сравните потом
символическое значение.
С бомбардировкой Белграда,
да, конечно,
когда просто город сравняли с землей. К сожалению, если бы за Сербией кто-то стоял, наверное, не было бы...
И в Косово было бы тихо, да?
И было бы тихо, и мирно, и никаких проблем бы не было. Сербию, безусловно, поддерживает наша страна, и поддерживает однозначно, без всяких на то сомнений, или увиливаний, или каких-то двойных стандартов. А то, что касается Косово, традиционно за ними стоит Западный блок, и я вообще думаю, что крах предыдущей системы международных отношений, он начался именно с бомбардировок Белграда. Это вот была, это был тот водораздел, когда стало понятно, что ничего из того, о чем нам рассказывали все это время, про мир, основанный на международном праве, про либеральные демократии, которые будут руководствоваться исключительно интересами общего блага, ориентироваться на то же самое международное право, использовать международные организации в качестве единственного способа для разрешения своих споров, пытаться договариваться, что этого всего не существует. И что никто не собирается слушать не то, что Сербию, Россию никто не собирается слушать. И вот с этого момента, мне кажется, начало наступать такое прозрение, что мы движемся не в сторону мира, в котором страны сотрудничают, не в сторону мира многополярного, а что нас ведут в сторону односторонней диктатуры Соединенных Штатов.
И конфронтации. Еще один вопрос. По вашему мнению, для чего украинской стороной постоянно делаются заявления о грядущем наступлении? Информ-война, да, ее никто не отменял.
Да, нет,
психологическое давление.
Если наш слушатель имеет в виду, какую роль это играет в самой информационной войне, надо понимать, что есть две таких реальности. Одна, которую мы можем наблюдать посредством фактов, можем наблюдать посредством реальности, да, когда изучаем ход течения конфликта, а есть та реальность, в которой живут два субъекта. Это политическое руководство Украины и либеральная общественность России, которые вместе убеждены, что Россию ждет крах, что мы нещадно проигрываем, что наше продвижение там и отступление украинцев в ВСУ – это хитрейший ход, которых не знала военная наука до 2022 года, и что это только вопрос времени, когда, значит, батальон Азов войдет там в Санкт-Петербург, в Москву, в Сочи и так далее. И мое впечатление, что главный адресат вот этих заявлений, ведь очевидно, что расчет не на то, что это политическое руководство России прочтет, что Украина переходит в наступление, и Владимир Владимирович Путин скажет, все, это значит, надо что-то делать, потому что украинцы сказали, что идут в наступление. Очевидно, что западных коллег путать подобными заявлениями тоже бессмысленно, потому что вся украинская разведка, это фактически западная разведка, и все разведданные они получают от британцев, американцев в первую очередь, которые намного лучше владеют обстановкой на земле, чем сами украинцы. Поэтому здесь единственный расчет на то, что в условиях такой оперативной паузы, в условиях, когда мы... вы не читаете каждый день о том, что вот мы взяли еще один населенный пункт, еще один. Потому что просто сейчас характер военных действий такой, что не предполагает того, что мы вот сейчас будем брать эти населенные пункты. Такие заявления о том, что мы сейчас скоро перейдем в контрнаступление, они могут вроде как вызвать панику. И если это подкрепить террористическими актами на территории Российской Федерации, как они сделали в Севастополе, как они постоянно пытаются делать, значит, в Курске.
Приграничных областях, да,
там, Белгородская. В Белгородской области. Вот если это подкреплять, то можно создать такой информационный шум, который может убедить население России в том, что все не так, как ему рассказывают. Но, правда, это все происходит на фоне того, что постепенно истощается вообще вся украинская армия, и это государство в целом находится на грани развала ее государственного строя. Чему свидетельством является вот то, что мы сейчас видим, эти кадровые перестановки, эти массовые снятия с должностей, эти аресты, обвинения в шпионаже в пользу России. Это не для того, чтобы обеспечивать более успешный ход боевых действий. Это уже подготовка почвы для того, чтобы сказать, что мы проиграли из-за предателей, которые были в наших рядах. А кто эти предатели? Это представители бывшей власти, которые нас к этому привели. Это сейчас готовится общественно-политический дискурс, который надо будет запускать после очевидного поражения в противостоянии России.
Много у нас вопросов, и тем еще впереди много, а времени мало. Вот да. Такое противоречие, но попытаемся с ним справиться. Вот по дипломатической линии вопрос, такой скандал между Россией и Швецией дипломатический. Дело в том, что посольство России в этой стране назвала преступником и обыкновенным наемником, я прям цитирую эти термины, гражданина Швеции, который воевал на стороне Украины, погиб 19 июля. И вот вызывают представителей дипведомства в посольство Швеции. Тут вот с терминами, действительно, наверное, будут говорить, что не было решения суда, да, что вот он не был признан преступником. То есть вот что могут говорить, в чем предмет дискуссии будет, когда вызовут представителей российского дипведомства? Ведомства. И в целом вот эта терминологическая история, обычно, имеет подоплеку-то какую-то.
Обычно в ходе таких вызовов послов содержательные вещи не обсуждаются, потому что всем все очевидно. Это просто протокольное...
Показать фи, да,
свои? Это протокольное мероприятие. Можно было с тем же успехом отправить ноту, выразить свою озабоченность и применить еще целый ряд других протокольных мер. Ну, а как вы хотите, чтобы их назвать? Волонтерами? Вот кто человек, если он едет в зону боевых действий, в которых не участвует его страна, и выступает, не будучи, не состоя на службе в вооруженных силах ни одной, ни другой страны, за деньги выступает на одной из этих двух сторон. Он кто? Волонтер, там, как вы его хотите еще назвать. Он, конечно, является преступником, он является наемником. А что здесь неправильно сказала российская сторона, спрашивается?
Ну вот что-то они там будут обсуждать. Да. У нас еще есть любопытное заявление посла Украины и Великобритании, господина Пристайка, о том, что хорошо бы вернуть Украине треть, ну или там какую-то часть бывшего советского имущества, которое унаследовала Россия. Но тут вот вообще это как бы, ну, какую-то базу юридическую такие заявления имеют и перспективу.
Нет, Украина может вернуть 3/3 этого имущества, войдя в состав Российской Федерации и владея им как составной части Российской Федерации. Все другие разговоры на этот счет просто смешные, потому что в момент, когда надо было оплачивать долги Советского Союза, взамен на которые Россия
большие,
получила
причем
его имущество,
долги, там,
огромные.
Десятки миллиардов долларов.
Это были долги всех республик, надо отметить. Ни одна из этих республик не говорила: ребят, давайте мы тоже оплатим долги.
104 миллиарда долларов. Вот сумма.
Огромная сумма. Украина тогда не говорила: давайте мы оплатим 1/3 этих долгов, а вы нам 1/3 этого имущества отдадите. Угу. Это раз. Во-вторых, я думаю, и глобальное сообщество в этом было не очень заинтересовано, потому что вслед за имуществом стал бы следующий. Во-первых, это вы можете представить, какое огромное количество разбирательств, бесконечных недомолвок, проблем, связанных с тем, что вот это здание наше, нет, оно наше, вот оно попадает под эту квоту, не попадает. Но и это бог с ним. А ведь дальше стал бы вопрос, а у кого должно быть членство в Совете Безопасности ООН? Если вы в данном вопросе говорите, что и имущество в пропорциональных долях должно делиться, и долги, и прочее. Россия на себя взяла эти долги, она их выплатила. И
надо делить эти долги,
получила.
Да, тогда говорить об имуществе, по большому счету. Да, и, в общем, понятно.
Нет, это просто, знаете, я считаю, что абсолютно правильно сформулировал идею в данном случае Вячеслав Володин, который сказал, что это заявление украинского руководства является уже признаком его банкротства, когда они просто ищут, где бы еще урвать. Обращаются к британцам, говорят: арестуйте российское имущество, дайте деньги нам. Везде, где есть какие-то счета, давайте вот их заблокируйте, деньги отдайте нам. Давайте теперь нам имущество Советского Союза отдайте, потому что своего ничего нет. И...
Да, давайте еще одну темку обсудим. Мы вопросик прям так динамично. Литовский парламент будет обсуждать вопрос о признании России террористическим государством. Но неважно, что там примет парламент, а в целом ведь идут разговоры о том, чтобы Соединенные Штаты признали таковым Россию. Это же огромное ограничение накладывает на нее. Пойдут ли прежде всего американцы на это шаг? шаг?
Ну, сейчас очевидно, что администрация не хочет на этот шаг идти, и Конгресс поэтому постоянно и подавливает администрацию, чтобы они пошли на этот шаг, а администрация приводит доводы, что считает это перебором, и, по крайней мере, она к этому не готова. Ограничения будут, безусловно, наложены на Россию, но нужно понимать, что эти же ограничения могут наложить и односторонними санкциями. Тут это не то, что какая-то панацея, что если нас таковым не признали, то, значит, мы можем избежать каких-то видов ограничений в наш адрес. Это скорее в большей степени такая тоже пиаровская история, знаете, mm-hmm. чтобы теперь давайте Россия будет... Если мы террористическое государство, извините меня, то вы государство Аль-Каида вообще, вот все вместе взятые, потому что все, что связано в последние 30 лет с террористической деятельностью на Ближнем Востоке, у нас в стране, на Северном Кавказе и во многих-многих вещах, ничто не обходилось без вашего участия. Вы везде либо финансировали, либо подпитывали, либо готовили, либо манипулировали, либо натравливали. Это ваше собственное изобретение. Вот везде вы боретесь с терроризмом там, где он возник только по вашей вине и больше ни по чьей.
Полминутки, вопрос, конечно, большой. А почему официальный Ереван поддерживает силы, которые идут против позиции России? Уложитесь в полминуты.
Я не официальный Ереван, я не могу на этот вопрос ответить.
Ну, слушайте, это тоже ответ на самом деле. Благодарим наших слушателей. Они были весьма активны, в том числе и в чатах, в разных, на разных ресурсах. К сожалению, все вопросы не удалось зачитать, но я думаю, того, что мы обсудили, вполне достаточно. Спасибо большое. В студии «Радио Спутник» был доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян.